В храмах Вишну всегда должно быть сливочное масло и кхи, а Шива довольствуется сырым молоком. Ведь Вишну – Бог, наслаждающийся всем самым лучшим, что может предложить материальный мир, а Шива – Бог, безразличный к материальной реальности. Лакшми – то лучшее, что может предложить материальный мир. И Вишну наслаждается ею. Когда в процессе пахтания молока появляется масло, молочный океан начинает отдавать свои сокровища.
Принцип Вишну, как и Лакшми, это принцип счастья. Счастье, которое возникает в результате самадхи, осознанности при контакте с материальной природой. Когда материальная природа не приносит страданий, не приносит проблем. Обычно материальная природа для существ сансары предстает как авидья. И именно ту часть материальной энергии пракрити, которая связана с авидьей, с невидением, мы называем сансара. Это тамасичная часть и плотная раджасичная часть. И когда доминирует тамас, раджас, и этот тамас, раджас касается душ, он оказывает на них неизгладимое воздействие. Он вводит их в невидение, как гипнотизирует. Это и есть авидья. И та область, где души попадают в сильное невидение под воздействием пракрити, называется сансара. Принцип Вишну, Лакшми – это совсем другой принцип. Это принцип контакта с материальной энергией, который не вводит в заблуждение. А напротив, позволяет пребывать в счастье, в радости и в наслаждении. В каком случае это возможно? В том случае, если у нас достаточно энергии сознания и достаточно силы души, силы самадхи, чтобы видеть тонкую, пустотную, просветляющую, светоносную силу внутри пракрити. Тогда возникает счастье, даже когда мы живем, соприкасаемся с пракрити материальной энергией. Тогда пракрити предстает в виде сатвы, чистого света, управляющего всем видимым во Вселенной. И вот счастье происходит из понимания принципа Вишну. Поэтому говорят, что Вишну и Лакшми связаны, что Лакшми любит одного Вишну. Вот Вишну есть принцип недвойственности, принцип сознания, который все поддерживает, всю эту материальную энергию. И там, где есть распознавание бесконечного пространства, связанного с Вишну, там есть и счастье при взаимодействии с пракрити материальной энергией. Вот поэтому Лакшми любит Вишну. Если Лакшми – это принцип проявленного материального успеха и счастья, связанный с пракрити, то Вишну – это принцип бесконечного сознания. Одно не может без другого быть. Поэтому Лакшми всегда предана своему супругу. И там, где забывают о ее супруге, она уходит. То есть там, где забывают о бесконечном сознании, там счастье уходит, потому что баланс энергии с пракрити нарушается. И нам надо также анализировать свое сознание. Насколько мы сами пребываем в измерении счастья. Вот если у нас соблюдается баланс между материальной энергией, умом, взаимодействием с внешним миром и собственной осознанностью, то приходит ананда. И мы, естественно, счастливы. Если этот баланс нарушается, мы становимся дезорганизованными, дезориентированными, неудовлетворенными. И вот поддержание этого тонкого баланса удерживает нас в мандале Вишну и Лакшми. В пракрити, в мандале чистого измерения. Когда пракрити, материальная энергия, перестает быть сансарой, становится небесами, мандалой чистого видения.
и летающий конь Учхай Шравас, и белый слон с семью хоботами Айравата. Тут и дерево Париджата, другое имя Калпатару, и Камадхену, и Чинтамани, он же Кауступха. Тут и нимфа Рамха, и вино Варуни. Все эти сокровища когда-то украшали сваргу Индры. Среди них примечательны Рамха и Варуни. Увлечение женщинами и вином стоило Индре его состояния. Однако писания признают, что эти удовольствия являются частью земной жизни. Древние мифы не выражают беспокойства по поводу чувственных наслаждений. Они признают их значение, но предупреждают об опасностях, связанных с чрезмерным увлечением ими.
Пахтание океана асурами и девами привело к появлению разных божественных существ. Этот океан есть первичная первоматерия. Можно сказать, что боги и техногенные цивилизации объединились для того, чтобы влиять на первозданную материю, лежащую в основе Вселенной, с благословения Вишну. Каким образом они влияли, какими энергиями именно, сложно сказать. Но в результате воздействия на первоматерию, то есть это была пси-физика, квантовая физика эпохи Двапара или Сатья-юги. Воздействие на татвы, на первые элементы мироздания, объединенными силами различных цивилизаций под руководством высших богов, для того, чтобы изменить баланс татв, баланс энергии во Вселенной и чтобы обрести некие блага. Из этой первозданной материи начали входить разнообразные блага. Конь Индры, Учхашравас, слон Айравата. Все это мистические божественные силы, которые олицетворяют силы Индры как владыки Вселенной. На уровне микрокосма эти силы также внутри нас пробуждаются, когда мы воздействуем на первые элементы, на наши 5 элементов. Но самый главный эликсир, там вышел камень Кауступха, Чинтамани другое название, дерево Калпавриджа. Париджата – другое название. Много других вещей, но все эти вещи были побочными. То, ради чего было произведено воздействие на праматерию, было бессмертие. Обретение нектара бессмертия для богов и асуры также жаждали получить. То есть это гигантский алхимический эксперимент был затеян в эпоху Сатья-юги, может быть, 10 тысяч лет назад под руководством богов. И до сих пор последствия этого эксперимента ощущаются. Например, мы ездим на Кумхамелу. Потому что, когда нектар богов был добыт, его расплескали, как считается, в тех местах его капли упали. То есть где-то в определенных местах произошла утечка первичной субстанции чистого абсолюта. То есть в результате вот этого пахтания должен быть выработан первичный чистый абсолют в форме чистейшей прокрити. И как выброс какой-то произошел из-за недосмотра персонала, какая-то утечка произошла из-за непонимания разных цивилизаций, богов и асуров, а скорее всего это было как подстроено, как форма лилы. Эти утечки на земле превратились в 4 питхи священных мест, в которых теперь собираются во время астрологической подходящей ситуации и делают омовение люди. То есть люди даже почувствовали результаты этого пахтания. Это и есть Кумхамела. В общем, возились с первоматерией. Так можно сказать. Боги и девы, Индра и многие асурические техногенные цивилизации под руководством высших богов, и вот что из этого вышло. Там, очевидно, были какие-то этические еще сложности, потому что этики богов и девов, асуров и Девов не совпадает. Только Вишну может вместить этику и тех, и других. Потому что он не поддерживает ничью сторону. Его задача – сохранять эту вселенную в балансе, держа нейтралитет. Но в крайних случаях он приходит, конечно, на помощь богам.
Так, сварга Индры – это то место, где танцуют женщины и льется вино. И именно из-за этих удовольствий Индра утратил свою чувствительность. Конь и слон олицетворяют дхарму – праведное поведение. Дерево, корова и драгоценный камень символизируют артху – богатство. Нимфа и вино символизируют каму – удовольствие. Таким образом, из океана вышли праведное поведение, богатство и удовольствие.
Итак, атрибуты трех дхарм, дхармы, артхи и камы, появились из океана. Но то, чего жаждали боги и девы, это четвертое, мокша, и освобождение. И как аспект освобождения, это нитьятва, бессмертие. Они жаждали нектара бессмертия. Вот. Они жаждали четвертого аспекта, который должен был появиться.
Это дары океана. Это дары, предвещавшие появление Лакшми, богини богатства.
И какого это океана дары? Конечно, это не дары Тихого океана, Индийского, Северного, Ледовитого или Атлантического. Это дары океана Сахаджи, океана недвойственного состояния, океана Бога. Именно Брахман часто сравнивается с океаном, как океан чистого осознавания. И этот океан чистого осознавания – это не просто пустота. Это разные уровни света, разные уровни первоматерии. У Пракрити есть бесконечное число градаций, разные виды мудрости, связанные с каждым элементом. И на каком-то уровне этот океан связан с первоматерией, и он способен давать различные чудесные волшебные силы, волшебные энергии. Вот что такое его дары. И если в результате тапаси воздействовать на этот океан из его глубин, после пахтания, любая тапаси – это пахтание, всплывают эти чудесные волшебные дары. Причем как на уровне микрокосмоса, так и на уровне макрокосмоса. Мы, люди, воспроизводим эти процессы внутри своего тела, выполняем эту алхимию. Если мы пахтаем океан своего сознания и океан, связанный с Пракрити, первого элемента, в кундалини-йогой, мантрой, иллюзорным телом, созерцательными практиками, сахаджа-крия, эти дары постепенно выходят. В нас пробуждаются различные силы, различные мудрости и понимания, о которых мы дальше даже догадываться не могли даже, что это есть внутри нас. Боги и асуры обладают такой силой, что они могут производить то же самое на уровне макрокосмоса, в масштабах огромной вселенной, поскольку их возможностей гораздо больше.
Как только Лакшми появляется, все приходят в возбуждение. Она одета в красное сари, украшена драгоценностями и сидит на лотосе. В ее руке Акшая Патра – сосуд, который всегда доверху наполнен зерном и золотом. Девы и асуры поют дифирамбы этой прекрасной и очаровательной богини. Белые слоны, стоявшие на основных и промежуточных сторонах света, устремляются к ней. Они поднимают свои хободы и окропляют ее благоуханной водой.
Все эти божества, атрибуты и волшебные силы – это проявление чистых татв, шудха-татв. Именно чистые татвы являются олицетворением божественных сил и энергий. Наш материальный мир, сансара, он состоит из нечистых татв, из загрязненных. И когда говорится «нечистые», это не оценочное суждение, не какая-то моральная категория. Это говорится про качество татвы. И вот есть чистые татвы, есть нечистые. Чем они отличаются? По сути, и те вышли из Всевышнего Источника. И для Брахмы, или для Абсолюта Парабрахмана, и чистые, и нечистые татвы, они уравнены. Для него нет разницы. Поэтому говорят, что высшие боги и святые пребывают в едином вкусе. Но для богов рангом пониже и разных других существ чистота и нечистота татв имеет принципиальное значение. И чем они отличаются? Чистые татвы содержат светоносную силу. Силу пустоты и силу светоносности проявленную. Нечистые татвы содержат ее тоже, но в гораздо меньшей степени. Они состоят из тамаса и раджаса больше, и пустота в них сокрыта, недвойственность сокрыта. Поэтому при соприкосновении с нечистыми татвами можно омрачиться, и наоборот, при соприкосновении с чистыми татвами можно просветлиться, просто находясь рядом с ними, просто даже касаясь их, если вам как бы посчастливится в руках держать чистые татвы или как-то с ними контактировать. Чистые татвы – это не атрибут материального мира, это очень редкие, драгоценные вещи, если даже они появляются. Когда они появляются, они производят всегда чудеса, они нарушают физику нашего мира, потому что они не подвержены законам физики материального мира, они как бы работают по законам физики более высоких миров. Многие священные предметы, чудесным образом материализуемые предметы, это все как бы проявление чистых татв. Это материя, но другого плана. И когда мы выполняем призывание божественных существ, занимаемся созерцанием, чистые татвы также могут проявляться внутри нашего тела и ума. Они, по крайней мере, нарастают хотя бы на тонком астральном уровне. Например, вы видите чистые знаки в сновидениях или видите божеств. Это значит, чистые татвы проникли в тонкое тело. А если вы медитируете, вокруг вас материализуются цветы или випхути, это значит, чистые татвы проявляются на физическом уровне. Считается, что если тело святого так наполняется чистыми татвами, жидкости наполняются чистыми татвами, что они трансмутируют на атомарном молекулярном уровне. Тогда он может помочиться на кусок железа, а железо превратится в золото. Алхимия произойдет. То есть внутри него уже нет мочи, а у него есть какая-то алхимическая жидкость, изменившая свою структуру на молекулярном уровне. Поэтому некоторые ситхи, натирая своими фекалиями камни, превращают их в драгоценности, в бриллианты. Или превращают металлы в золото, потому что их тело представляет собой алхимический котел, тигель, в котором происходят алхимические трансмутации. Все алхимики мечтают производить алхимическое золото, ищут различные способы. Знаменитые алхимики в Праге, Никола Фламель, например, всю жизнь посвятившие материализации золота. И все цари мечтали иметь при дворе таких алхимиков, у некоторых даже получалось. И Никола Фламель, он научился производить алхимическое золото и затем построил много храмов за счет этого. Но здесь алхимическое золото производит собственное тело ситха, потому что он сумел пробудить в своем сознании и в пранах чистые татвы.
Все, затаив дыхание, ждут, куда Лакшми пойдет. Станет ли оно женой девов или дочерью асуров? Но, к общему удивлению, она идет к Вишну и обнимает его, объявляя таким образом его своим супругом.
В фильме это очень красиво показано, как Лакшми всех обводит взглядом, потом видит Вишну, загорается взгляд и бежит ему в объятия. Но что это значит? Это метафора. Лакшми – это сила, божественная сила, направляемая волей. И сила, она течет в определенных каналах, в определенном направлении. И во вселенском масштабе эта сила нашла источник быстро, и она потекла в область Вишну, в область чистого недвойственного сознания. Потому что она сама по себе очень чиста и очень высока. И она течет в те области, которые соответствует ее чистоте, так сказать. На микроуровне это то же самое. Вот чтобы быть счастливым, надо вовне, в материальном мире, надо внутри иметь чувство счастья. Миллиарды людей мечтают быть счастливыми. Но они подсознательно сами себя проклинают своими умами. Конечно, они не говорят «я проклинаю себя». Но вот их умонастроение таково, будто они так и делают. То есть они пребывают в гневе, они пребывают в унынии, они пребывают в жалости к себе, они пребывают в жадности и зависти. И как бы их ни хотели благословить боги, энергия счастья не может просто даже подойти к ним. Они говорят, ну ты хоть чуть-чуть настройся, чтобы энергия благословения могла хоть немного в тебя войти. Ты же даже шанса не даешь, даже просвета нет. Постоянно определенная волна, то гнев, то зависть, то злоба, то ненависть, то сожаление, то жалобы, то страдания. Вот непрерывная вот такая работа. То есть даже вклиниться вот на секунду, вот, чтобы тебя благословить, нету. Поэтому, чтобы быть счастливым, надо самому в себе воспитать состояние счастья. Тогда энергия счастья из внешнего мира, она срезонирует и придет. Чтобы быть любимым, надо в самом себе воспитать состояние любви. Тогда энергия вселенской любви тоже коснется. Поскольку подобные энергии притягиваются подобным. И множество людей молятся: «Бог, дай мне это, дай мне это». Но внутри них нет этого состояния, поэтому они не могут получить благословение. Поэтому говорят, не хватает заслуг. Не хватает заслуг – это значит, ум реально не настроен на эти энергии. Но когда ум настроен сам на эти энергии, он начинает притягивать вселенские благословения, и в него входит энергия любви, или энергия счастья, или энергия сострадания. И вот вопрос, как порождать такое состояние самому. И все люди надеются, что энергия придет снаружи, а секрет в изменении состояния ума. Как породить счастливое состояние внутри? Надо найти бесконечное сознание, подобное Вишну. Вот туда устремляется сила Лакшми.
Почему Лакшми выбирает Вишну? Потому что Вишну предприимчив. Он задумывает пахтание и заставляет врагов работать вместе. Она выбирает его еще и потому, что он отстранен от всего предприятия. Он помогает девам, но не ищет сокровищ океана.
Лакшми выбирает самодостаточных, тех, кто не жаждет от нее ничего. Тех, кто сам имеет внутри себя пурнатву, божественную целостность. То есть Вишну не из категории ищущих, он из категории давно нашедших, нашедших с момента творения Вселенной. Он не из категории просящих, он из категории дающих. И Лакшми такова же по Бхаве, божественном величии. Поэтому она ищет достойного себе партнера. И она видит, что асуры с их алчностью, жадностью и завистью вовсе не достойны ее компании. Она видит также, что боги при всей их чистоте и возвышенности тоже слабы. Поскольку у них есть еще, ну, сансарные боги. Мы не говорим о богах, которые у нас на алтаре. Боги Сваргалоки – это боги классом пониже. У них есть еще эго, сохранившееся, хотя и не человеческое, а более высокое. У них есть утонченная тяга к удовольствиям, утонченная возвышенная слабость, так можно сказать. И она видит, что боги тоже слабы, и только Вишну может быть тем, кому она достойна быть супругой, достойна склонить свою голову и принять в нем прибежище. Поэтому она ведет его в сторону.
Вишну знает, что он – духовная реальность, Брахман, бесконечный и бессмертный. И поэтому знает также, что Лакшми – реальность материальная. Он не извлекает из нее никакого смысла, но знает, что она позволяет ему понять самого себя. Поэтому он и не пытается управлять ею. Вместо этого он наслаждается ее капризной природой. Его знание о Лакшми вызывает у него улыбку. В Рамаяне Рама не теряет самообладания, когда его просят покинуть дворец, чтобы жить в лесу. Он одинаково умиротворен и во дворце, и в лесу. Он не выводит свою идентичность из материальной реальности. Это качество Вишну привлекает Лакшми. Поэтому Вишну называют Шри Нивасой, Шри Ватсой, что означает «обитель Лакшми». Он Лакшми Валабха и Лакшми Канта, что означает «возлюбленный Лакшми». Он Шринатха и Тирупати, что означает «хозяин Лакшми». Он не ищет ее, но она всегда идет вслед за ним. Вишну изображают спящим на кольцах змея Ади Ананташеши, плавающего на поверхности молочного океана. Лакшми же сидит у его стоп, массируя его ноги, скромная и прирученная. Это совсем не похоже на ее характер. Лакшми – яркая богиня, которая идет туда, куда захочет. Ни девы, ни асуры, соперничающие из-за нее, не могут управлять ею. Но Вишну есть что-то, что заставляет ее добровольно отказаться от своей самостоятельности. Он не ищет ее, и именно поэтому она хочет идти за ним и служить ему. Поэтому Вишну – Шри Ватса, обитель Лакшми. Где он, там и она.
Почему Вишну не ищет Лакшми? Потому что его цель не Лакшми. Его цель – Парабрахман. И он пребывает в Сахаджа Самадхи, в вечном, бесконечном, глубочайшем Сахаджа Самадхи Парабрахмана. И Лакшми, просто находясь с ним, тоже чувствует пхаву Сахаджа Самадхи, и поскольку эта пхава очень велика и дорога ей, она и привлекает ее. То есть Вишну позволяет быть Лакшми рядом с ним, он не увлекается ею, не стремится ее заполучить, потому что он уже очарован другой реальностью. Он очарован своим источником, Парабрахманом. Он знает, кто он такой. Он знает, что он не Вишну, в общем, что он сам Абсолют. И Лакшми привлекает это трансцендентное знание. Ни у асуров, ни у мирских богов этого трансцендентного знания нет. Все, что они видят внешнюю Лакшми и страстно желают обладать ее, контролировать материальную реальность, иметь силу, иметь волшебные качества, иметь различные энергии. Но то, чего они не имеют и желают, Вишну уже имеет. Это и привлекает Лакшми. Дальше.
У Лакшми есть сестра по имени Алакшми. Она – богиня раздора. Когда богатство приходит в дом, с ним приходит и сестра Лакшми, вызывая ссоры. А Лакшми – шелуха зерна, коим является Лакшми. А Лакшми – примеси, сопровождающие металл, коим является Лакшми. А Лакшми – несъедобная кожура и косточки сочного плода, коим является Лакшми. Они всегда приходят вместе. Поэтому, когда из молочного океана появляется Лакшми, с ней появляется и Алакшми в виде ужасного яда Халахалы.
Алакшми – это оборотная сторона материальной реальности, оборотная сторона в виде проблем, неудач, неурядиц, которые сопровождают большой успех в материальном мире. Бывает, когда человек много начинает зарабатывать, если он невнимателен и неосознан, то богатство вскружит ему голову. Он может начать бездумно развлекаться чрезмерно. Тогда начинаются проблемы. Или у него появляются большие амбиции. И
вместе с материальным успехом, например, приходят там какие-нибудь бандиты, или приходит зависть чужая, приходят препятствия. Это означает, что материальные энергии сильны для души, и они воздействовали на нее так, что они вывели из-под контроля его прану.
Черная липкая пена наполняет воздух отвратительной вонью. Свет исчезает. Девы и асуры задыхаются от ужасных испарений, обволакивающих все вокруг. «Спаси нас!» — умоляют они Вишну. Вишну сразу же вызывает Шиву, Бога, чье безразличие позволяет ему принимать все то, от чего отказываются другие.
Итак, когда приходит Алакшми, возникает теневая сторона материального успеха, различные проблемы. Например, человек накопил заслуги, он приобрел силу, власть, положение, материальную шакти или магические силы. Но где-то он переоценил и возгордился, и у него произошло нарушение баланса. Его эгоизм призвал из Вселенной, кроме хороших энергий, также негативные энергии. И он чувствует, что эти негативные энергии начали его захватывать. Ему нужно равновесие. И говорится, что в этом случае Вишну, как внутреннее чувство осознанности, вызывает Шиву. Только Шива может их поглотить. Шива – это отрешение, вайрагья, бесстрастие, отсечение, которое может поглотить ужасный яд халахала, вызываемый в результате пахтания Мирового океана. Это пустотное недвойственное сознание, которое может в единый вкус вернуть баланс вышедших из-под контроля энергий. То есть при пахтании мировой первоматерии энергии вышли из-под контроля, и различные космические примеси начали ядовитыми испарениями отравлять дыхание богам и девам. Тогда был призван Шива, который силой единого вкуса привел энергии в баланс. Таким же образом, мы можем привести в наши вышедшие из-под контроля энергии силой недвойственного осознавания, отсечения эго и единого вкуса. Только вот такой энергии отречения.
Все принимают Лакшми и жаждут сопровождающих ее удивительных даров. Но никто не принимает халахалу. Но кто-то должен принять и халахалу, иначе она уничтожит мир. Для этого и был вызван Шива, который одним глотком проглатывает яд. В некоторых народных преданиях Алакшми выходит из халахалы и требует, чтобы ей дали мужа. Если Вишну принял Лакшми, то кто-то должен принять и Алакшми. Поскольку ни девы, ни асуры ее не хотят, ее отдают единственному, у кого нет предпочтений, ни предрассудков – Шиве. Некоторые исследователи мифов считают, что Алакшми символизирует дикую и неприрученную Кали. Другие убеждены, что Алакшми и Лакшми вместе олицетворяют Пракрити. Лакшми – желанный, а Алакшми – нежеланный аспекты природы.
Дело в том, что Шива смотрит на мир иначе, по-другому. Для него Лакшми и Алакшми – это одна единое целое – Пракрити. И он может воспринять ее в любом аспекте, поскольку он не выносит оценок и суждений, воспринимая реальность в едином вкусе и полностью недвойственно.
Лакшми – желанный, а Алакшми – нежеланный аспект природы. Если Лакшми – любовь, то Алакшми – конфликт. Если Лакшми – соблазнительная пища, то Алакшми – ядовитая примесь. Одно не может существовать без другого. Различие между ними создает майя. Вишну различия не видит. Он принимает Лакшми во всей ее полноте, вместе с Алакшми.
Наверное, Шива.
Вишну.
Вишну, да, хорошо.
Он знает, каково место Лакшми и каково место Алакшми. Он знает, что Алакшми нельзя игнорировать или отвергнуть. Вишну отличается от Шивы тем, что он очень разборчивая форма Бога. Шива не встает ни на чью сторону. Он не любит и не ненавидит ни девов, ни асуров. Проглотив Халахалу, он сделал услугу и девам, и асурам. Вишну, напротив, становится на сторону девов. И это особенно ясно выражено в истории об Амрите. Амрита – это нектар бессмертия. Это последнее сокровище, появившееся из молочного океана после Лакшми и Халахалы. Оно появляется из моря в руках божества по имени Дханвантари, бога здоровья и целительства. Он – покровитель Аюрведы, традиционной индийской медицины. Дханвантари – это форма Вишну. Как и Вишну, он держит трубу из раковины и колесо. Но в отличие от Вишну, он также держит горшок с нектаром в одной руке и пиявку в другой. Практикующие аюрведу используют пиявок для высасывания гноя из инфицированных ран. Иногда вместо сосуда с амритой он держит травы или пестик и ступку, с помощью которых получают пасты и мази. Амриту, нектар бессмертия, хотят все. Все дети Брахмы, будь они боги или демоны, боятся смерти. Все хотят жить вечно. Поэтому и девы, и асуры спешат заполучить горшок с нектаром. Партнерство, благодаря которому стало возможным пахтание, рушится. Начинается битва, в которой каждая сторона претендует на нектар. Все согласны, что все, пахтавшие океан, имеют право на нектар. Но кто же должен отпить первым? Девы и асуры не доверяют друг другу. Тогда Вишну принимает облик Мохини и предстает перед девами и асурами. Она настолько красива, что всех переполняет желание. Шива, поглотив Халахалу, собирается вернуться в свою горную обитель, но тот и он видит Мохини. Его очаровывает ее красота, и он обнимает ее. От этого единения Шивы и Мохини рождается Хари-Хара-Сута, сын Вишну и Шивы, обладающий аскетическими качествами Шивы и поэтому отказывающийся жениться, но также обладающий воинственными качествами Вишну и поэтому всегда готовый защищать общество. В Тавилнаду этот воин-аскет известен как Аянар. В Керале он – Маникантха, Шаста или Аяпа, святилище которого сооружено на холме Сабари.
Бог Аяпа важен для нас, потому что он находится в южной линии передачи. И Брахмананда в одном из своих воплощений был секретарем бога Аяпы. Так считается. Он олицетворяет объединенную силу Шивы и Вишну. Есть такое выражение в тантрах. Шивасья хридаем вишнох, вишноча хридаем шивах. Шива в сердце Вишну, Вишну в сердце Шива. Тот, кто не знает этого, не достигнет освобождения. Это наставление об объединении единого вкуса, о трансценденции различных энергий в недвойственном абсолюте. И вот Харихарасутта или Аяпа олицетворяет такое видение единого вкуса. И вот он считается возник именно вот от такого союза во время пахтания Мирового океана.
В это святилище, сооруженное на холме Сабари, не пускают женщин. А мужчинам, чтобы попасть сюда, необходимо несколько недель поститься и воздерживаться от секса. Мохини настолько очаровательна.
Почему не пускают женщин? Ну, в общем, наверное, по той же причине, что и женщины не поклоняются Сканде Картикее. Чтобы их семейная жизнь не разладилась. Иначе муж может уйти на войну и так далее. Да, да. То есть мужской принцип. Если женщина приходит, а женщина имеется в виду не саньяси, а ну, как бы добропорядочная грехастха. Там семья, дети. Если она начнет поклоняться, призывать такого бога, какой он даст благословение? На брамачарю, в лучшем случае, на саньясу. Или чтобы муж на войну ушел. Или чтобы муж как бы усилил свой мужской принцип, чтобы мужской принцип ее жизни преобладал. Тогда гармония, дестабилизация в ее равновесии семейной жизни нарушится. Муж может стать солдатом, муж может стать саньяси. В общем, усилится энергия Марса, так можно сказать. Поэтому их не пускают. Ради их собственной безопасности.
Мохини настолько очаровательна, что на мгновение все забывают о нектаре. Она говорит благозвучным голосом: «Позвольте мне разделить нектар». Никто не может возразить такому прелестному созданию. Искусительница берет горшок с нектаром, и все девы и асуры садятся, ожидая своей очереди. Мохини лавирует между ними, кокетливо улыбаясь, подмигивая и вливая амриту в их глотки. Вдруг асуры замечают, что Мохини вливает амриту только в глотки девов. Асуры же не получают ничего. Они понимают, что их обвели вокруг пальца. Девица их перехитрила. Они берут свое оружие и бросаются к Мохини, чтобы снова завладеть горшком с нектаром. Но теперь все девы отведали амриты. Они бессмертны. Они спешат на помощь Мохини. Завязывается великая битва. Оружие бессильно против девов, и девы с легкостью побеждают асуров.
О-о-о.